Зоя Николаевна, сегодня мы с вами говорим о заболевании таком не очень приятном, конечно, как рак. Лечение рака начинается с его профилактики. И вообще лучше всего, конечно, не допускать этой болезни. Если мы говорим о профилактике, что мы имеем в виду? Профилактике раковых заболеваний.
Ну, начнем с того, что профилактика бывает первичная, вторичная. И если брать про первичную профилактику рака, то это в первую очередь здоровый образ жизни. То есть отказ от курения, рациональное питание, активный образ жизни. Это первичная у нас профилактика. Есть еще такое понятие, как лечение предопухолевой патологии. То есть это уже является дальнейшим этапом профилактики раковых заболеваний. То есть что мы включаем в предопухолевую патологию? То есть это та патология, которая на данный момент является не раком, но в последующем, если ее не пролечить, то у человека разовьется рак. Если смотреть, какие патологии относятся к данному, это будет патология шейки матки, так называемая дисплазия шейки матки. То есть если дисплазия шейки матки первой и второй степени лечится, это обратимый процесс, женщина выздоравливает на фоне лечения, то следующим этапом дисплазия третьей степени уже приравнивается к раку шейки матки неинвазивному и подлежит лечению уже в институте онкологии. То есть если женщина вовремя не пролечилась, то у нее разовьется рак. Следующая патология, это относится к патологии ротовой полости, это лейкоплакии всякие разные бывают. Если человек своевременно не пролечился у стоматолога, опять-таки там несколько степеней есть, то в последующем у такого пациента есть риск развития рака полости рта, который, к сожалению, очень плохо лечится, потому что ротовая полость очень хорошо кровоснабжается. И вот если, допустим, мы даже за прошлый год посмотрим, то рак полости рта выявлен у 12 пациентов. А сами должны понимать, что рак полости рта – это довольно-таки… Это лицо, грубо говоря, далеко куда-то там опухоль это не может пойти. Поэтому операции данной локализации, когда они оперируются, они очень калечащие, очень травмирующие. То есть фактически большинство людей становится, ну, не совсем приятного внешнего вида, но и, к сожалению, и живут они не очень долго, просто из-за того, что очень хорошо опухоль кровоснабжается, быстро дает метастазы, и вот очень плохо ее лечить в этом плане. Следующая локализация – это желудочно-кишечный тракт. Полипоз кишечника. Если полипы в кишечнике своевременно удаляются, значит, у них нет возможности превратиться в раки у этих полипов. Если то же самое с желудком, если пролечить своевременно полипы в желудке, удалить, у человека не появится рак желудка. Если есть, ну, разновидности гастритов, когда идут с метаплазии, эпителия, то есть опять-таки человек своевременно пролечил вот это все, проконтролировал, и у него все замечательно. Если он не пролечил и не проконтролировал, то будет постепенно идет перерождение эпителия, у человека появляется рак желудка. Существует такое понятие, вот как формирование еще групп риска. Есть наследственные, по наследственным факторам, когда исследуется семейный анамнез у пациентов. И уже эти пациенты подлежат более тщательному наблюдению с врачами, либо терапевтами, либо гастроэнтерологом, либо проктологом, либо онкологом, то есть в зависимости, что у них будет. Допустим, вот если касается рака легкого, то есть группы риска. Это те люди, которые работают в пыли, хронические курильщики, которые долго курят. Если не кашляют, то все-таки таким людям показано обследование такое, как бронхоскопия, потому что, к сожалению, рак бронха выявить флюорографическим исследованием невозможно. Только когда зайти в бронхи, посмотреть, есть там что-то или нет.
Расскажите, пожалуйста, что такое скрининг?
В нашем районе проводится скрининг уже последние 4 года. Мы проводим скрининг. Началось все с пилотного проекта по скринингу рака предстательной железы. Пилотный проект показал, что все-таки это очень эффективная вещь, потому что до начала скрининговой программы у нас выявлялось максимально 25-30 случаев рака предстательной железы в год у мужчин. То как только мы сразу начали проводить скрининг, у нас стало выявляться до сотни пациентов в год. То
Но это хорошо, надо обратить внимание,
это хорошо.
Потому что есть среди них те, которые вовремя поняли, что есть заболевание, это значит, надо пролечиться вовремя.
Это хорошо, потому что рост количества пациентов говорит о хорошей диагностике. Если раньше выявлялись, это все-таки пациенты 3-4 стадии, когда радикальное лечение просто-напросто не проводится, как правило, это уже идет симптоматическое лечение, паллиативное, то теперь у нас больше половина выявляется, это первая-вторая стадия, которая подлежат радикальному лечению, радикальному хирургическому лечению, когда удаляется вся предстательная железа, и пациент забывает о том, что у него была такая патология. То есть, если даже вот за последний год у нас выявлено 73 случая рака предстательной железы, то мы считаем, что только 8 человекам, это четвертая стадия, нельзя было провести лечение, именно специальное лечение по раку предстательной железы. Все остальные люди получили лечение, радикальное именно лечение получили. И большинство, кому проводится скрининг, они не предъявляют жалоб. То есть жалоб у них никаких нет.
Но заболевание уже есть.
В чем такая коварность рака? То, что, к сожалению, он никак себя не проявляет до тех пор, пока не начнет куда-то метастазировать, когда пока не начнет что-то сдавливать. И вот когда он уже себя проявляет, это уже, как правило, запущенные формы рака, когда они поддаются очень плохо лечению. На начальных стадиях рак не болит.
Мы много с вами сейчас вот говорим о профилактике. А как же все-таки его обнаружить, если рак не болит, но он уже есть, заболевание есть? Скажите, пожалуйста, анализ крови, развернутый анализ крови, биохимический анализ крови, дает хоть какие-то предпосылки на то, что что-то в организме не так?
Общий анализ крови, развернутый, как вы говорите, анализ крови, он может помочь в диагностике, но это не стопроцентный, к сожалению.
Это предпосылка хотя бы какая-то может
быть? То есть у нас есть такое понятие, как всеобщая диспансеризация. То есть население раз в год обязано, в принципе, наверное, обязано пройти обследование, то есть флюорографическое исследование, сдать общий анализ крови, общий анализ мочи. Если это чуть повзрослее пациенты, значит, кардиограмма, биохимический анализ крови. Да, некоторые патологии позволяют заподозрить что-то. Если это патология желудочно-кишечного тракта, то можно заметить, что у пациента будет какая-то небольшая анемия, может быть, даже выраженная анемия. Если какие-то проблемы идут уже в поджелудочной железе, в печени начинаются проблемы. Биохимический анализ крови, ферменты печени что-то будут показывать уже. Но, опять-таки, это не стопроцентный, но это позволяет иногда все-таки сориентировать врача и вовремя начать обследование. То есть рак почки будет давать анемию. То есть тоже флюорографическое исследование найти рак легкого периферически, не бронха, а именно периферически на начальной стадии, когда это все маленькое, это можно найти. Но, опять-таки, то, чтобы выявить, существует несколько, вот то, что мы с вами начали говорить про скрининг, не договорили. То есть, когда пациент приходит, сдает, вот касается скрининга рака предстательной железы, он приходит, сдает кровь из вены на ПСА, на простат-специфический антиген. Если ПСА уровень больше, чем 4 нанограмма на миллилитр, то уже в дальнейшем этому пациенту проводится биопсия предстательной железы из нескольких точек под контролем УЗИ. То есть, не так, как раньше было под контролем там пальца что-то делать, то теперь это под контролем УЗИ. Берется из 6 точек, берется биопсия тоненькой иголочкой. Пациенты госпитализируются только на один день, то есть там не требуется ни обезболивания какого-то специального, и выписывается домой. Можно сказать, что у 10 человек, у которых находят повышенный уровень ПСА, у 4-5 будет выявлен рак предстательной железы. И, опять-таки, это их ничего не будет беспокоить. А следующее, вот то, что у нас сейчас начат, мы начали это в прошлом году проводить, продолжаем в этом году, это пилотный проект тоже по скринингу колоректального рака. Почему выбрали нашу ЦРБ? Потому что все-таки у нас более-менее подготовленная база, возможно сделать это исследование. Уровень больницы, то есть уровень, диагностический уровень нас практически идет как областная больница, и мы находимся все-таки на районе ближе к населению, поэтому проводим мы. А смысл в чем? Жители нашего района в возрасте 55 лет, только такой возраст исследуем, сдают дважды анализ кала на скрытую кровь. То есть это более современный анализ. Им предоставляются специальные контейнеры, в которые они это все собирают. И то есть не надо готовиться так, как раньше, там несколько дней не есть ни мясо, ни рыбу, ни зубы не чистить. То теперь это уже не нужно. То есть просто
человек более современный
сдают анализ кала. Но так как это пилотный проект, то есть пытаются выяснить, нужно сдавать этот анализ, не нужно, либо просто делать фиброколоноскопию. Следующим этапом делается тотальная фиброколоноскопия под общим наркозом. Может быть, многие наслышаны то, что эта процедура очень неприятная, болезненная. В данной ситуации это все исключается. Это делается под общим наркозом. Когда вводится препарат в вену, человек засыпает на время этого исследования, потом просыпается. То есть так делается фиброколоноскопия во всем мире. То есть мы потихонечку, по крайней мере, скрининговая программа у нас идет по мировым стандартам.
В Солигорске это проводится.
Да, все это у нас проводится. Проводится исследование, и если выявляется какая-то патология, в частности полипы кишечника, то они одномоментно санируются. То есть это все сразу одномоментно удаляется. Это, опять-таки, это та профилактика, который называется санация, лечение предопухолевой патологии. К сожалению, народ у нас идет не очень активно. Не знаем, с чем это связано.
Боятся общего наркоза, наверное.
Может быть, боятся исследований, не знаем. Но я просто хочу привести пример. То, что за прошлый год у нас обследовано 128 человек, и практически у 30% были выявлены полипы, которых им одномоментно убрали. То есть фактически эти люди будут избавлены от рака в будущем. И за январь этого месяца у нас, к сожалению, обследовано только 11 человек, но у 8 из этих 11 тоже были полипы. Уже процент совершенно другой, но опять-таки и, как правило, выявляется не один полип, 2, 3, 8, 12. И если брать по результатам скрининга прошлого года, то было выявлено 2 случая рака. То есть это обращались люди, которых не беспокоит. Один случай был выявлен инситу, то есть это была поражена только слизистая. То есть все, что удаляется, всегда исследуется, и один из полипов уже был перерожденный в рак. То есть человек все-таки своевременно обратился, хотя его пришлось очень долго уговаривать на это исследование.
Зоя Николаевна, а что можно сказать по динамике заболеваемости, к примеру, в сравнении с прошлым годом, или если есть у вас динамика за 5 последних лет?
Динамика у нас, конечно же, есть. Динамика, ну, отрицательная, наверное, скажем так. Если мы посмотрим, что у нас по итогам 2009 года на учете состояло в кабинете, то есть это пациентов, ну, живых, да, состояло 3159, то на конец 2014 года у нас уже стоит 4096. Увеличилось на 900 человек, даже чуть больше. То есть за 5 лет практически прирост состоящих, соответственно, нагрузка на кабинет, на обследование, на врачей становится вот значительно какая большая.
Ну, это, наверное, и за счет диагностики тоже?
Во-первых, вот это количество пациентов у нас увеличивается, во-первых, за счет того, что фактически каждый год у нас выявляется около 700 случаев новых рака. То есть когда как? Когда чуть больше, чем 700, там, когда чуть меньше, но в среднем около 700 случаев. И связано с тем, что, во-первых, выявляемость на начальных стадиях, первая, вторая, лучше. Соответственно, лечение этих пациентов эффективно и, соответственно, выживаемость данной категории значительно лучше идет, и поэтому прирост идет такой вот данного количества.
Что можно сказать об оборудовании, при помощи которого выявляется заболевание у нас в Солигорской центральной поликлинике?
Ну, в принципе, как я вам уже рассказывала, оснащение Солигорской ЦРБ идет на уровне областной больницы. Поэтому у нас проводится ультразвуковое исследование органов малого таза. У нас стоит аппарат экспертного класса. На этом же аппарате проводится УЗИ молочных желез. У нас выполняется маммографическое исследование молочных желез. У нас есть компьютерная томография, которая позволяет находить какие-то более мелкие поражения. То есть, что касается рака легкого, там еще чего-то. Ну и рентгенологическое оборудование, которое которая, если, может быть, еще в каких-то районах и осталось флюорографическое оборудование, когда, не знаю, помните или нет, были такие маленькие снимочки, да, в которых было очень сложно что-то рассмотреть, у нас стоят пульмосканы. Это полноценное рентгенографическое оборудование, полноценные снимки рентгенологические легких, где можно менять режим жесткости, да, это просто цифровое оборудование. И даже те машины, которые у нас теперь выезжают на район, выезжают на рудники делать флюорографическое так называемое исследование, это выездные тоже пульмосканы. То есть это не маленькие эти снимочки, это нормальные снимки легких фактически.
Зоя Николаевна, мы сегодня с вами очень много говорили о раке, о профилактике, о коварности этого заболевания. Что бы вам хотелось сказать в конце нашей беседы, обращаясь к слушателям?
Хотелось бы попросить своевременно проходить те исследования, которые вам предлагают проходить, все-таки проходить вот эти скрининговые программы. Если вы попадаете в эти скрининговые программы, все-таки не пренебрегать данными исследованиями. Если выявляется какая-то предопухолевая патология, не отмахиваться от нее, а все-таки лечить эту патологию. Соблюдать здоровый образ жизни — это наша первичная профилактика. Да, может быть сложновато в связи с экономической ситуацией, но я думаю, что все-таки капуста — это не такой дорогой продукт, тот же картофель — это не так дорого. То есть побольше овощей, побольше фруктов, даже наших белорусских, это все-таки можно попытаться как-то соблюдать. Активный образ жизни, отказ от курения, потому что курение является причиной развития, одним из факторов развития рака очень многих локализаций. К сожалению, курильщики, они гробят не только себя, но и тех людей, которые находятся рядом с ними, на остановках, дома.
И мне в дополнение очень хотелось бы обратить внимание на то, о чем мы с вами говорили, профосмотры. Вы очень правильно сказали, что мы обязаны прийти на профосмотр. Вот очень правильно, ключевое слово «обязаны». А у нас это пока под напрягом, под контролем.
Да.
Вот вы должны, не должны, а обязаны.
Обязаны.
И это вы должны сами понимать.
Да, человек должен понимать, что он обязан не государству, он обязан не тому доктору, к которому он придет на этот профосмотр. Он обязан в первую очередь сам себе пройти это исследование.
Ну и вообще, если какое-то подозрение есть у человека или желание обследоваться, он всегда может прийти к вам.
Всегда он может прийти к нам. В отличие от других ЦРБ, в отличие от других государств, в частности России, по крайней мере у нас в настоящий момент, если человек хочет обратиться к онкологу, он может взять талон к онкологу на прием без осмотра какого-то предварительного. Если терапевты находят что-то подозрительное, если кто-то что-то находит и он в чем-то сомневается, он думает, что это может быть опухолью, то у нас есть такая договоренность. Они берут пациента за руку, даже без талона, приводят, садят возле кабинета, заносят карточку нам, объясняют ситуацию, и мы этого человека вызываем. Что касается доступности, сельские пациенты, если не смогли взять талон, потому что в связи с отдаленностью, там еще что-то, тяжело добраться. Если пациенты сельские приходят без талона, то мы их тоже принимаем, соответственно, мы их будем вызывать. Понятно, что в первую очередь мы будем вызывать те, которые живут дальше всех.
Вообще всем хочется пожелать здоровья.
Да, в первую очередь здоровья, внимательного отношения к себе и к окружающим.